Радио «Свобода».
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Москве прошли переговоры президента России и канцлера ФРГ. В Чечне в перестрелке погиб один, а ранены трое милиционеров. В Афганистане жертвами теракта стали не менее 20 человек. В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Путин заявил на встрече, что смена правительства в Германии не привела к ухудшению отношений между двумя странами. Рост товарооборота достиг рекордного уровня – 32 миллиардов долларов. Меркель, в свою очередь, добавила, что у нее захватывает дух – от развития российско-германского экономического сотрудничества. На переговорах, среди прочего, обсуждались перспективы строительства североевропейского газопровода, что стало особенно актуально после недавнего газового конфликта России с Украиной. Во Владивостоке в результате сильного пожара в восьмиэтажном офисном центре погибли, по предварительным данным, 9 человек, 18 госпитализировано, 5 из них в тяжелом состоянии. В здании был закрыт чердак, и люди не смогли воспользоваться запасным выходом. Многие выпрыгивали из окон. Огонь вспыхнул на верхних этажах, в помещениях одного из банков. Говорит мэр Владивостока Владимир Николаев.
Сейчас уже опасности для жизни, для людей нет. Была ситуация, что опасность была у людей, тех, кто еще оставался в здании. Здание эвакуировано, все службы пожарные работают в чрезвычайном режиме.
Это был мэр Владивостока. Возбуждены 2 уголовных дела по статьям «Халатность» и «Нарушение правил пожарной безопасности». В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления, отменяющего решение об отставке правительства. Документ внесен в конце недели депутатом от пропрезидентской фракции «Наша Украина» Юрием Карамзиным. 10 января украинский парламент выразил недоверие кабинету премьер-министра Юрия Яханурова. На днях депутаты отказались пересмотреть это решение по просьбе президента Виктора Ющенко. Белорусскому правозащитнику Александру Беляцкому присуждена премия Норвежского Хельсинского комитета. Новый лауреат ежегодной Сахаровской премии «Свободы» возглавляет Белорусский центр прав человека «Вясна». Этот центр оказывает юридическую, политическую и практическую помощь жертвам авторитарного режима президента Александра Лукашенко. Более чем 10 польских городах, а также в ряде западноевропейских столиц прошли акции солидарности с демократическими силами Белоруссии. Рассказывает Алексей Диковицкий.
В Варшаве несколько сотен человек пришли к зданию представительства Европейской комиссии с требованием направить на мартовские президентские выборы в Белоруссию как можно больше наблюдателей. Я считаю, что мы должны поддержать белорусов. Поляки приходили на акции поддержки оранжевой революции, и на Украине ситуация изменилась. Теперь очередь Белоруссии. Сказал один из участников акции. Затем демонстранты с запрещенными белорусским режимом бело-красно-белыми национальными флагами и скандируя солидарность Белоруссии, прошли центральными улицами Варшавы к президентскому дворцу, где передали петицию с просьбой к Леху Качинскому убедить своих коллег по ЕС помочь белорусским демократам в наблюдении за голосованием. В Белостоке на границе с Белоруссией в небо были выпущены сотни воздушных шариков с письмами поддержки для демократических перемен в Белоруссии. Аналогичные акции солидарности прошли также в Западной Европе, в том числе в Бельгии и Швеции. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
В Лондоне представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсудили в понедельник вопрос о ядерной программе Ирана. Великобритания, Германия и Франция решили разработать проект резолюции с предложением передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета Безопасности на предмет введения санкций. Россия и Китай пока воздерживаются от окончательного решения. Глава МИД Ирана Манучер Мотаки обвинил Евросоюз в слишком бурной реакции на решение Тегерана возобновить ядерные разработки и выразил готовность своей страны вновь сесть за стол переговоров.
Мы готовы продолжить на прежних условиях сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и разрешить все сомнения, ответить на любые вопросы, сделав все достаточно ясным и открытым.
Говорил иранский министр. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Салана выразил уверенность в том, что Россия и Китай поддержат предложение Евросоюза. В Афганистане в городе Спинбалдак у пакистанской границы в результате теракта погибли по меньшей мере 20 человек. Еще столько же получили ранения. В Азербайджане госпитализирован еще один участник голодовки активистов молодежного движения, протестующих против их отчислений из бакинских вузов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ялчин Тайраглу.
Туран Алиев, голодавший 20-е сутки, был госпитализирован в критическом состоянии. Врачи скорой медицинской помощи констатировали у него сильное истощение организма, крайне низкое артериальное давление, острые боли в полости желудка и спине. Туран Алиев стал третьим участником акции, госпитализированным за последние дни из-за резкого ухудшения состояния здоровья. 20 дней назад группа активистов молодежного движения начала голодовку с требованием восстановления на учебу Турана Алиева и Намика Фейзиева, исключенных из университетов, по мнению участников акции, за политические взгляды. Министр образования Азербайджана Мисир Мерданов призвал участников голодовки остановить акцию, заявив, что вопрос их восстановления может быть рассмотрен летом. Однако молодежные активисты заявили, что не прекратят голодовку до восстановления отчисленных обратно в университеты. Фейзиев продолжает акцию 20-е сутки. Вместе с ним голодает еще один активист молодежного движения Турал Халилов, присоединившийся к акции в субботу. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
А теперь сообщение для наших слушателей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
17 января с 9 до 14 часов будет проводиться плановая профилактика передатчика, транслирующего наши программы в диапазоне УКВ на частоте 71,24 МГц. Слушайте нас в это время в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Вы слушали выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня серия пикетов протеста активистов КПРФ прошла в Москве у посольств ряда государств. Все эти страны – инициаторы резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы о необходимости создания трибунала по осуждению коммунистических режимов, пересмотра программ по истории в посттоталитарных странах, запрещению увековечивания памяти диктаторов и пропаганды коммунистической идеологии. Тему обсуждаем с Виктором Аксючицем, философом-публицистом, бывшим депутатом Верховного Совета России. Добрый вечер. Как по-вашему, или, может быть, раньше вы об этом уже думали, необходим ли своего рода Нюрнбергский трибунал для суда над коммунистической идеологией?
Мой друг Глеб Онищенко еще в 1988 году написал статью «Нужен ли Нюрнбергский, новый Нюрнбергский процесс в России?». Да, тогда, безусловно, ответ на это был «Да, конечно же, нужен полноценный правовой и юридический процесс». Но сейчас уже прошло 15 лет, и поэтому кратко я попытаюсь потом расшифровать этот ответ. Он звучит так. Да, нужен суд, но вопрос «Какой суд?».
Вот. Но Нюрнбергский трибунал – это были иностранцы, которые судили германских, да, немецких преступников.
Вот, теперь первое. Конечно же, никаким иностранцам, не им нас судить всех. Потому что Россия была захвачена интернациональным люмпеном. В каждый момент у власти в России, так сказать, пропорционально, кстати говоря, во всех правительствах русских было меньше, чем всех других. Поэтому говорить о том, что это русский режим и российский режим, невозможно. Россия была оккупирована некой маниакальной идеологией, ее носителями. И Россия представляла собой как бы, так сказать, как бы поле взрыва нейтронной бомбы. То есть в эпицентре России, в русских губерниях, были нанесены самые большие разрушения, было истреблено наибольшее количество людей, подавлялись, наибольшее подавление было все десятилетия советского коммунистического режима. Чем дальше к периферии этого взрыва, тем разрушений меньше, тем жертв меньше. Поэтому кто кого должен судить? Вместе с тем, русский народ, Россия освободились от коммунистического режима сами, переварили как бы его. И сбросили его. Это уникальный исторический опыт, ничего подобного не было. Германию от фашистского режима освободили извне, также Японию, также Италию. Вот. Поэтому, еще раз повторяю, не им нас судить. Другое дело, что для нас актуален вопрос такого общенационального как бы суда над этим явлением, над этой идеологией.
Историк, писатель Рой Медведев, бывший депутат Советского Союза, считает резолюцию ПАСЭ чересчур резкой.
Такая резолюция ПАСЭ, которая приравнивает общую социалистическую, коммунистическую идеологию с самыми грубыми радикальными формами, это, конечно, пропагандистская акция. А уж судить на Нюрнбергском, кто будет судить? Кто имеет право судить? Понимаете, это один раз в истории было после Второй мировой войны. Здесь в такого рода предложениях, они звучат уже с 91 года много раз. Ну, Конституционный суд в России принял решение, и для нас оно обязательно. Это решение нашего Конституционного суда. Он принял решение, что коммунизм как идея осуждать нельзя. Судить можно только поведение лидеров или верхушки коммунистической партии. И даже рядовых коммунистов первичной организации нельзя обвинять. Конечно, это тоже своего рода такой как бы антикоммунистический радикализм.
Напомню, что у нас в студии Виктор Аксюч. А как, по-вашему, чем объяснить вот такой набор стран-инициаторов этой резолюции? Азербайджан, Латвия, Швеция и Франция.
Ну, этот список можно было продолжить, потому что желающих осудить Россию за коммунизм, я думаю, достаточно много. Для того, чтобы снять с себя ответственность за это общемировое зло, за это явление. Кстати говоря, я не согласен с тем, что сейчас услышал, как-то все в сознании запутано. На самом деле коммунизм в лице сталинского режима был наиболее тоталитарной и наиболее свирепой и кровавой идеологией и режимом. Скажем, если сравнивать сталинский коммунизм и гитлеризм, фашизм немецкой Германии, то, конечно же, сталинизм значительно более тоталитарен и свирепей. Гитлеризм, фашизм уничтожал только врагов Рейха. И еще одного идеологического врага – это еврейство. Да? Вот сталинизм, коммунистический режим при Сталине, уничтожал прежде всего свой народ. И уничтожал перманентно в большом терроре всех и вся, в том числе, собственно, носителей. Если мы помним, с конца 20-х годов делегаты очередного партийного съезда в большинстве своем не доживали до следующего партийного съезда. Также перманентно, так сказать, расстреливались и в том числе и чекисты сами. То есть это наиболее тоталитарная форма идеологии, наиболее тоталитарный режим. Коммунизм, советский коммунизм уничтожил впрямую, либо вследствие его было уничтожено около 100 миллионов человек в России. Это совершенно беспрецедентное явление, такого нигде никогда в мире не было. Поэтому нам, конечно же, с одной стороны, вот я считаю, что то решение суда было, конечно же, конъюнктурно. Именно коммунистическая идея, коммунистическая идеология, как некая идейно-идеологическая мания, сводящая людей с ума, и режим, собственно говоря, этой идеомании, идеологической мании, и был установлен в России. Это была идеократия, власть некой идеологии, власть, так сказать, носителей этой идеологии. Поэтому, если внимательно прочитать авторов коммунистической идеи, мы все, что потом реализовывалось, найдем у них. Я могу много цитат привести того же Ленина, совершенно кровавых, вот они передо мной лежат, потому что не хочется много времени отвлекать. Цитаты уже периферийных хотя бы изданиях, но были опубликованы, как он призывал во всех своих, во многих телеграммах различные города, различные, так сказать, структуры власти расстреливать, 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 расстреливать всех подряд, попов, казаков, интеллигенцию, так сказать, белогвардейцев, всех подряд. И, скажем, кто был изобретателем концлагеря? Это был Ленин. Кто был изобретателем такого феномена, как брать в заложники мирных жителей, членов семьи, чтобы, так сказать, потом их расстреливать? Это был Ленин. И так далее, и так далее. Поэтому мы ни в коем случае не должны поддаваться... Кстати говоря, то, что не был в России проведен вовремя Нюрнбергский процесс... И подставляет сейчас нас, и подставляет нас вот под такие вот обвинения, которые мы слышим извне. К середине, к концу 80-х годов, к 90-м годам, феномен коммунизма не был еще достаточно осознан у нас в России. Такие великие наши умы, как Шафаревич и Солженицын, как бы приближались к его осознанию. И вот на этом основании можно было, так сказать, совершить акт некого национального самосознания и совершить тогда Нюрнбергский процесс. Но сейчас, сейчас я бы предложил нечто другое.
Об этом продолжим позже. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Правозащитник Александр Подробинок настаивает на запрете коммунистической партии.
Тогда же еще надо было в 91-м году оставить в силе запрет Компартии. Точно так же, как это было сделано в Германии, когда там шли процессы денацификации. Суд над коммунизмом – это правильно, и такой трибунал должен быть. И хорошо бы, если бы он еще имел такие же возможности, как, скажем, Международный уголовный суд, чтобы люди, которые ответственны за реальные преступления, за геноцид, за уничтожение людей, чтобы они понесли реальную уголовную ответственность. И когда сейчас говорят, что ах, как же будет расколото российское общество, так оно и так расколото. Существуют идейные коммунисты, существуют идейные антикоммунисты, сейчас существует еще много очень различных политических направлений, и в этом смысле общество расколото, и ничего страшного.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11.07 в прямом эфире, а повтор в час ночи после новостей. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Виктор Аксюч, философ-публицист. Обсуждаем необходимость осуждения коммунистических режимов. Слушаем вопрос от москвича Александра. Погромче, Александр. Слушаем Владимира из Междуреченска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Коммунистов надо судить хотя бы за то, что они всех жителей Советского Союза объявили фактически своими рабами и не выпускали их за границу, если они хотели поменять место жительства, в смысле жительства страны.
Ну, во-первых, многих, наоборот, выслали за границу. Как мы помним, несколько философских пароходов отошло от Петербургской гавани в 22-м году.
Да, оставшихся здесь в России философов сгноили в лагерях, либо расстреляли. Да, я сам после переворота, после путча в августе 91 года на первом заседании Верховного Совета, по-моему, это было 22 августа, выступал с первым, можно сказать, за советский период официальным предложением о запрете коммунистической партии. Я тогда еще говорил, что еще должна сделать эта коммунистическая партия, чтобы она была подвергнута запрету. Но сейчас время уже другое, я бы предложил неформальный юридический такой суд, который сейчас вряд ли возможен, но другой суд, который состоял бы как бы из двух актов, из двух стадий. С одной стороны, некая общественная акция, а с другой стороны, некая государственно-правовая акция. Представим себе, что кто-то, например, общественная палата, инициирует общенациональную дискуссию, которая позволила бы и общественному сознанию, и национальному сознанию вот, до конца осмыслить это чудовищно страшное явление, как советский коммунизм. И, возможно, скажем, что в следующей стадии было бы, что, например, Государственная Дума, подводя итоги этой дискуссии, принимает некое постановление, в котором осуждаются безусловные многие наиболее гибельные и преступные деяния коммунистического режима в Советском Союзе, что позволяет отмежевываться от этих деяний и что во многом расчищает и правовое поле. Ну, например, скажем, вот я привожу свой личный пример. Я в ноябре 2002 года обратился в комиссию по реабилитации при президенте, которую возглавляет Яковлев, и с тем, чтобы была реабилитирована императорская семья, и, соответственно, все, кто с ними был связан, был репрессирован. Уникальное совершенно явление. Как вы помните, было захоронение в Петербурге, выступал президент, это был статус государственного захоронения, президент принес покаяние, а вместе с тем, после этого, вот наше расследование вместе с моим другом Владимиром Соловьевым, следователем Генеральной прокуратуры, привели к тому, что они до сих пор не реабилитированы. Убили их не на большой дороге, не бандиты, а убила их власть, как бы, да. Значит, власть, естественно, должна их реабилитировать. Между прочим, выяснилось, что по этому делу было расстреляно 42 человека, а репрессировано, плюс еще репрессировано, 38 человек. Вот почему до сих пор комиссия по реабилитации не принимает никакого решения? Потому что двойственное сознание, как это, значит, вроде бы власть должна принять на себя, правоприемница, нынешняя российская власть, как бы на себя ответственность за это и реабилитировать. что было бы чудовищно, как бы не может быть это нынешняя новая Россия принимать, понимаете? А с другой стороны, и не реабилитировать нельзя. Вот если бы можно было нынешней власти отмежеваться на безусловно кровавых, так сказать, деяний сталинского и коммунистического режима, то можно было совершать, например, и вот эти акты, такого рода акты.
Слушаем вопрос из Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер. Алло, слышите меня,
да,
Владимир? Я с реплики начну. Кто-то из мыслителей 20 века, не помню, правда, кто, может, Поппер, но сомневаюсь, сказал очень точную фразу. После коммунистов я более всего ненавижу антикоммунистов. Так вот, господин Аксютчев, нужно различать идею и методы, которые воплощались. Вы, наверное, плохо изучали физику, что неудачные эксперименты, несвоевременные эксперименты приводили к краху. Сама идея великолепна. А идея, скажем так, коммунистическая, она сродни христианской. Это, скажем, постхристианство. В этом смысле коммунисты абсолютно правы, потому что частная собственность – это ограниченное пространство. И всегда, господин Аксютчев, если вы будете господином, то среди вас будут холопы, которые по толстому будут убирать за вами фекалии, прислуживать вам. И никогда не будут личностями равными вам. Вы никак этого не хотите понять. Что...
Вот такой звонок.
Ну что, физику я действительно, может быть, изучал не очень хорошо, но зато я очень подробно изучал, в отличие, судя по всему, от автора этого звонка, классиков этой идеологии. Должен сказать, что все, что было осуществлено, все ими прописано. Это надо их просто прочитать. Оказывается, что Ленин был наиболее последовательным марксистом, а Сталин был наиболее последовательным Лениным.
Ленинистом.
Ленинистом, да. Каждый из них реализовал своего предшественника. Вполне. Просто это как бы... Давайте посвятим отдельную передачу. Я просто очень много цитат приведу.
Да, просто этому мог бы быть посвящен вот Нюрнбергский трибунал.
Так об этом и речь. Об этом и речь. Вот я бы сказал бы так, что это есть некая идеологическая мания, как некая болезнь, как бы, да, которая имеет своих носителей, которые имеют свои формы болезни, стадии болезни. Вот коммунизм – это наиболее радикальная идеология, я бы ее характеризовал так, я бы характеризовал ее как идеология небытия, как идеология, нацеленная на разрушение полностью, полное разрушение человеческого социума, вплоть до истребления всех людей. И как один умрем в борьбе за это. Вот следующий круг, более мягкий круг, если, так сказать, какой-то национальный государственный организм переживает эту стадию наиболее смертельную, он переходит в следующую, социализм, как бы. Это идеология не призывает к прямому уничтожению, но она предлагает фикции и мифы социального блага, некие обманки. Вот после Сталина, скажем, мы перешли в этот вот режим, да. Вот следующая стадия идеологии, так сказать, более мягкая, это идеология, которая предлагает уже позитивные ценности, но абсолютизированные и гипертрофированные, в силу чего и происходит разрушение, как бы, иерархии ценностей, подмена мировоззрения, что и ведет к неадекватности поведения общественно-национального организма, власти и разрушению. И, кстати говоря, вот то, что мы не смогли вовремя, тогда еще в начале 90-х годов, отделить этих носителей, эту болезнь, и привело к тому, что мы переживаем сейчас следующие стадии этой же болезни, этой же идеологической мании, которая мутирует, это мировое зло приобретает новые формы. Скажем, что такое 90-е годы? Это либерал-большевизм, тоже идеология, которая декларировала ложные ценности либерализма, демократии, которые были полностью подменены. Далее, следующий, мы входим, сейчас вошли, кстати говоря, в следующую такую опасную достаточно стадию, которую наш народ, наше государство, наша цивилизация может пережить в более или мягкой, в менее легкой форме, но она вот в этом смысле еще опасна. Это идеология этатизма и идеология национализма. Этатизма как гипертрофии ценности нации, как ценности государства, и идеология шовинизма как гипертрофии абсолютизации ценности некой нации. Вот это те самые, так сказать, как бы формы духовной болезни, которые подстерегают нас на нынешнем этапе. Вот если бы этот анализ был проведен в начале еще 90-х годов, если бы общественное сознание, мы многих опасностей и многих разрушений, которые мы пережили за последние 15 лет, могли бы избежать.
Владимир Улас, первый секретарь Московского горкома КПРФ, отвергает любые упреки в адрес СССР.
Осуждая Советский Союз, фактически те, кто ставит на повестку дня этот вопрос, они пытаются осудить, дискриминировать современную Россию, ее будущее, наших детей и внуков. Вот что за этим скрывается. Посмотрите, кто инициирует все эти требования. Это прибалтийские правительства, парламентарии, это Польша, это те самые, на территории которых сегодня возрождаются многие элементы откровенного фашизма и дискриминации, в том числе национальные и религиозные. Большинство тех стран, представители которых сегодня в Совете Европа поднимают вот этот вопрос о привлечении к суду и осуждении международных коммунистических тоталитарных режимов, вот их правительство, их страны, они как раз, в общем-то, способствовали приходу Гитлера к власти или же стыдливо нейтралитет придерживались. Поэтому пусть они посмотрят на собственную историю, на деятельность собственных правительств.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, без нового Нюрнбергского процесса в России никогда не будет демократии. И большевиков нужно судить не за идею, а за извращение именно идеи. Потому что социал-демократы в Западной Европе прекрасно показали себя. И вот сейчас в России вместо рынка и демократии мы получаем новые режимы, потому что извращенцы идей не осуждены.
Вот возвращаемся к тому же. На России паразитировала коммунистическая идеология и коммунистический режим. То есть это была идиократия. Необходимо новой России, современному обществу, современному российскому человеку отделить себя от этой идеологии, паразитирующей на России, и восстановить некое историческое самосознание, историческое правопреемство и историческую память России. Тогда это даст нам основание очень четко отвечать на очень многие псевдообвинения, которые звучат в адрес России. Ну, например, скажем, а давайте посмотрим, кто давал деньги на приход Ленина к власти. Скажем, понятно, что это болезнь, ленинизм и коммунизм, это болезнь внутренняя, российская болезнь. Но усилили это, Ленин не пришел бы к власти, если бы не деньги немецкого штаба, это однозначно, понимаете? Вот. Дальше еще раз говорю, что мы посмотрим на лица тех, кто в основном был передовым отрядом репрессий в гражданскую войну. Это латышские стрелки, немецкие латышские дивизии. Это чешские, чешские дивизии, это огромное количество китайцев, со всех откуда-то появившихся вдруг. Вот основной состав отрядов особого назначения, отрядов ЧК, ЧОНа и всех репрессивных механизмов, понимаете? Вот русских там было менее всего, как ни странно. Вот, поэтому, если уж говорить объективно, то это общемировое зло, это общемировая болезнь. В этой болезни нет виновных и виноватых, в смысле, что кто-то там один, какая-то страна, государство или народ виновен, а кто-то нет. Все мы в этом виновны. И в этом смысле мы все должны очищать себя, помогать другу очищаться, но ни в коем случае не обвинять. Вот Россия как раз и способна свою величественную как бы, историю, свое самосознание, своим нравственным потенциалом подать пример этого.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. Знаете, мне что хочется сказать. Вот, по-моему, это слишком уже сейчас узкий подход. Это осуждение коммунизма как такового. Ну, а Чучхе что, лучше? Наверное, нет. А с другой стороны, нам, россиянам, давным-давно уже пора действительно честно посмотреть на самих себя и, опять же, честно сказать, кто мы такие есть. Вот эту идею я, конечно, обеими руками поддерживаю. Спасибо.
Ну, кто мы такие есть? Мы великая тысячелетняя цивилизация, великая культура и великий народ, который в невиданно суровых климатических, геополитических и географических пространствах создал великое государство, самое огромное в мире, и великую культуру. Сегодня Россия обладает 30% мировых ресурсов. 40% питьевой воды – это основной ресурс вот наступившего века и тысячелетия. Да? Вот понятно, если мы сейчас, наш российский государственный организм, не самоопределится, не возродится, то вот эти ресурсы, эти ценности будут принадлежать не нам. И понятно, что очень много желающих в мире эти ресурсы заполучить. Вот элементом этого общенационального оздоровления, духовного оздоровления, очищения, освобождения от этих гирь, которые висят на национально-государственном теле, и было бы то, что я предлагаю, национальная дискуссия на тему коммунизма.
Напомню, что у нас в студии Виктор Аксюч, прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. На переговорах обсуждались вопросы экономического и международного сотрудничества, ситуация в Чечне и соблюдение прав человека в России. Во Владивостоке в результате сильного пожара в офисном центре погибли, по последним данным, 9 человек, 18 пострадавших госпитализированы. В Афганистане в результате терактов погибли по меньшей мере 24 человека. Великобритания, Германия и Франция решили разработать проект резолюции с предложением передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета Безопасности ООН на предмет введения санкций. Об этом сообщил британский МИД по окончании встречи в Лондоне представителей 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности, и Германии. Прокуратура Ростова-на-Дону официально предъявила обвинение по статьям «Угроза убийством» и «Хулиганство» Вадиму Домницкому, задержанному в пятницу за нападение на ростовскую синагогу. Белорусскому правозащитнику Александру Беляцкому присуждена ежегодная Сахаровская премия «Свобода». Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании ВГТРК разрешено вновь работать на территории республики. Деятельность корпункта ВГТРК была приостановлена в 2004 году после конфликта между российскими журналистами и белорусскими властями. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления, отменяющего решение об отставке правительства. 10 января украинский парламент выразил недоверие кабинету премьер-министра Юрия Яхонурова. В Азербайджане госпитализирован еще один участник голодовки активистов молодежного движения.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Виктором Аксючицем, философом, публицистом, бывшим депутатом Верховного Совета России, обсуждаем инициативу Парламентской Ассамблеи Совета Европы о необходимости создать трибунал по осуждению коммунистических режимов. Олег Шенин, бывший член Политбюро ЦК КПСС, председатель Совета СКП КПСС, солидарен с коммунистами других стран.
Я был в Афинах совсем недавно, было международное совещание коммунистических рабочих партий. Там об этом очень подробно говорилось, о том, что готовится по линии ПАСЕ вот такое вот решение, так сказать, о том, чтобы осудить якобы тоталитарные коммунистические режимы. А инициируют это все, в общем-то, вот эти фашистские режимы, которые пришли в Европейский Союз. Это вот Литва, Латвия, Эстония, Болгария. Ясно, что это делается преднамеренно, потому что практически все-таки у руля абсолютного большинства государств, которые были в нашем социалистическом содружестве, стоят руководители, которые ранее были в КПСС, потому что это коснется всех. Это коснется Путиных, Каримовых, потому что кем бы они были бы никто и ничто, если бы, допустим, не коммунистический режим, не коммунистическая партия Советского Союза, не советская власть, не Советский Союз.
Слушаю вопрос от Николая из Курской области.
Доброй ночи всем. Я хочу сказать, что потихонечку, но суды такие происходят. И происходят суды в Прибалтике. Мы знаем несколько там, и не буду их перечислять, вы тоже знаете. Это невозможно, чтобы работники Штази или других КГБ там в Чехии, Словакии приходили хоть на маломальские значимые должности. Значит, и то, что говорят там в центральной России, погибло много людей. А каждый четвертый украинец в голодовке, Мор, 32-33 год, погибший 10 миллионов, это как? И...
Ну, между прочим, это тоже не особенно периферия, это Россия. Но одновременно в эти же годы гибло не меньше на Тамбовщине, в Воронеже, в том Черноземье русском. До этого мы помним безумный совершенно Поволжский голод. Так что то, что я сказал, совершенно подтверждается историей, историческими фактами совершенно чудовищными. Но я бы хотел здесь сказать о другом, что Совет Европы превращен в своего рода уже суд над Россией. И Совет Европы стал трибуной, в котором изливается некая многовековая фобия, русофобия. Что такое фобия? Это отношение к некому явлению, которое непонятно, которое вызывает страх и одновременно ненависть. Россия действительно непонятно, как бы вот европейским народом была во многом, как бы носителем европейского самосознания. И по поводу России, чего только, так сказать, каких только фобий в Европе не было. Хотя исторические факты, интересно, вот, говорят о том, что Россия ни разу не экспансировала, не совершала экспансию на Европу, на Западную Европу. А в то же время, когда Западная Европа, начиная с Ливонского и Тевтонского ордена, которые были один был создан, а другой переведен из Палестины, для экспансии на православную Русь, Папа Римским, между прочим, был создан. И так далее. Каждый век войны и нашествия не только с востока и с юга на Россию, но и с запада, с христианской Европы. Да, русские войска брали и Берлин, и Париж, но не брали в ответ на завоевание. В ответ брали тогда, когда приходилось изгонять западноевропейских завоевателей с территории России. Поэтому объективных исторических оснований для этой фобии нет. А с этой фобией, как со всякой как бы, духовной и психической болезнью, нужно бороться с здравым смыслом. И в частности, нужно еще раз, если такого рода резолюция будет, то необходимо постановление резолюции нашего парламента, которое квалифицирует коммунистический режим как интернациональное явление, как режим интернационального люмпина, который квалифицирует, что русский государствообразующий народ, который даже у нас в современной России более 85%, население страны, понес при этом режиме наибольшие жертвы и так далее, и так далее. Вот те факты, о которых я говорил. И тогда, в общем-то, не будет никаких ни нравственных, ни духовных, ни юридических оснований выносить такого рода резолюции.
Ну да, но мне кажется, что вот инициаторы этой резолюции как раз и хотят в интересах вот жертв этого режима вынести вот это на всеобщий суд.
Они отождествляют Россию и русский народ с коммунизмом. Они обвиняют во всех злодеяниях сталинизма, коммунистического режима, традиционную Россию и русский народ. Вот в чем дело. Они хотят очередной раз подвергнуть суду нас, наш народ, который, еще раз говорю, сам освободился от этого страшнейшего режима.
Слушаем Игоря, радиослушателя из города Одинцово.
Скажите, я вопрос вашему гостю. А вы в начале 90-х в Конгрессе русских общин были или в Союзе русских офицеров, по-моему, да, нет?
В начале 90-х я был лидером российского христианского демократического движения, партии, которую я создавал и возглавлял. Затем я был инициатором в феврале 92-го года созыва Конгресса гражданских и патриотических сил и создания Российского народного собрания, председателем которого я был.
Профессор Владлен Логинов, доктор исторических наук, один из исследователей биографии Ленина и Сталина, разделяет возмущение сегодняшних пикетчиков.
Если бы возраст мне позволял, сам пошел бы с удовольствием пикетировать и прочих. Все равно они проводят по отношению к России совершенно определенную политику, определенную линию. Им абсолютно безразлично, что мы можем сказать в противовес, или какие наши, так сказать, исторические, национальные традиции. Школьные курсы уже до того напересматривали, что уже наши школьники вообще не знают, когда была Отечественная война, предположим, кто командовал. Ну, пускай, наверное, это предложил этот шведский парламентарий. Пусть начнут у себя в Швеции, пожалуйста, у них есть несколько мест, связанных с Лениным. Там до сих пор стоят мемориальные доски и прочее. Но зачем к нам-то лезть?
Слушаем вопрос от москвича Александра.
Добрый вечер, Виктор и Володя. Добрый. С вами совершенно согласен. Хочу добавить еще Виктору, что русский-то император в войну вошел, Первую мировую. Босфор, Дарданеллы ему очень захотелись. Ну, это так, это к случаю. А на самом-то деле, ну, чего судить-то идеологию? Она была, так сказать, была... Шли за ней люди. Сейчас она уже умерла. А вот судить конкретных людей за конкретные дела, мне все равно, о чем ты думаешь. Но кто тебе дает право убивать людей?
Как вы думаете, дошел бы ли вот этот суд, еще неизвестно, будет ли он создан, до конкретных преступлений сталинского режима, там, до Катынского дела?
Ну, если бы этот суд и дошел бы, то дошел бы очень выборочно. Отбирались бы факты, которые были бы... Это, короче говоря, ведь это тоже попытка такой акции, цель которой поразить возрождение русского национального самосознания и исторической памяти России. Вот в чем дело. Вот. То, что автор звонка говорит об Асфоре Дарданелле, он прав. Это было чудовищное заблуждение геополитическое. Вот правящей верхушки, вернее, как той части правящей верхушки, которая победила в желании, так сказать, начать войну с Германией. Никаких геополитических столкновений и столкновений геополитических интересов не было у Германии и России. Это была роковая ошибка и императора, и его, так сказать, и всех, кто на это решился, так сказать, вот, вступить в эту войну. Кстати, мы же помним, что Столыпин, если бы был жив Столыпин, он бы этого никогда не допустил. Он был категорически против вступления России в войну, в любую войну, тем более в войну с Германией. Слушай. Вообще, должен сказать, если мы сейчас посмотрим на динамику развития России до Первой мировой войны, это потрясающие вещи. Ведь Столыпин сказал когда-то фразу такую: «Они хотят великих потрясений, мы хотим великой России». «Они», — говорит он, — одно из последних его было высказываний, наши противники, наши террористы, социалисты, коммунисты, они видят Россию уродливой, потому что она в огромных строительных лесах. И представляет собой действительно, может быть, невзрачное такое вот сооружение. И они подпиливают эти леса, и они взрывают наше историческое тело. И, может быть, они его взорвут, и, может быть, они его уничтожат. Но у нас останутся проекты, по которым мы сможем ее восстановить. Он как бы обращался к нам, к современникам. Так вот, Россия бурно развивалась, экономически развивалась бурно. Прирост экономический России по всем показателям был невероятным до войны. Если мы вот проецируем этот рост в 20-е, в 30-е годы, то Россия стала бы великой державой уже в это же время. В то время, когда сталинизм, коммунизм просто обрушили и в этом отношении Россию. Вот интересный факт. Если посмотреть показатели сельского хозяйства и промышленности после первых 2-3 лет первой пятилетки, вот 29-30 год, то показатели эти совершенно обрушились. В 2,5, примерно в 2-3 раза они стали меньше буквально за 3 года. И опустились ниже 13-го года. 13-й год был достигнут примерно к 28-му году. А затем все это 13-28-й год, показатели экономического роста, были с огромным трудом достигнуты только к концу 50-х, началу 60-х годов. Вот ведь какова, так сказать, история. И вот были в России, были вне ее силы, которые стремились не допустить вот этого возрождения России. Они столкнули Россию сначала, так сказать, в войну с Германией, а затем спровоцировали и сделали все, чтобы, так сказать, помочь зловредным силам победить в этой страшной революции 1917 года. Вот сейчас происходит примерно то же самое. Россия возрождается, невероятно возрождается сейчас по всем, так сказать, измерениям. Вот есть силы, которые хотят остановить это возрождение. И планируемая акция Европейского Союза как раз тоже на это и нацелена. На предотвращение возрождения Великой России.
Слушаем Юрия, радиослушатель из Новомосковска.
Абсолютно согласен с последними словами Виктора Аксютица. Но вот мне непонятно, что хотят осудить: коммунистическую идеологию, коммунистические режимы и или что-то другое, то есть Россию современную. Вот коммунистическую идеологию или коммунистические режимы.
Ну, строго говоря, резолюция будет называться «О необходимости международного осуждения тоталитарных и коммунистических режимов». Но уже вольной трактовкой ее, судя по всему, допускает и расширительный толк.
Александр Зиновьев, когда сказал, мы целились в коммунизм, а попали в Россию, он имел в виду людей, которые заблуждались внутри России. Такие тоже были. А вот те, кто сейчас целится, они целятся не в коммунизм, они целятся в Россию. Это просто демагогия про коммунизм. А реальная цель у них Россия.
Слушаем Константина, радиослушателя из Санкт-Петербурга. Плохо слышно вас, Константин. Отец Глеб Якунин, соучредитель движения «Демократическая Россия», бывший народный депутат РСФСР, сожалеет об упущенных возможностях запрета Компартии.
Я принимал участие как раз в Конституционном суде над коммунистами. И вот тот был идеальный момент. Что касается ПАСЕ пусть ставит вопрос. А может быть, это даже коммунистическую партию сейчас в этих условиях, ее, конечно, как бы ликвидировать не стоило бы, но, может быть, это подтолкнуло бы постановку вопроса, чтобы сами коммунисты все-таки как-то сдвинулись на рельсы социал-демократии. Так что касается ПАСЕ, я думаю, что эта резолюция будет иметь положительное, конечно, значение.
Слушаем вопрос от Людмилы Ивановны из Смоленской области. Плохо слышно, Людмила Ивановна, перезвоните. Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
добрый вечер.
Здравствуйте.
Ученый, политолог, он бы спросил, кто судьи и зачем будет суд. Вот я могу сказать, что 20 лет упорно слышу два примера сталинской жестокости. Сталин сажал в тюрьму за 3 украденных колоска и за 3 минуты опоздания на работу увольнял с работы. Вам не кажется, что это пропаганда воровства? То есть 3 украденных колоска – это тоже воровство. И я считаю, что сейчас у нас настолько воры взяли власть, что, а при Сталине, вот видите, не воровали, за 3 колоска сажали, что они именно хотят они, чтобы остаться у власти, это все осудить. Ваш собеседник сказал, что Ленину заплатили немцы. Но вы помните высказывание Черчилля? Коммунисты взяли лапотную страну, а, как говорится, привели ее к ракетной. А Ельцину заплатили американцы, делов-то. Так он же все разрушил.
Ну, наш собеседник пока никак не оправдывает тех, кто разрушил Советский Союз.
Напротив, я считаю, что это либерал-большевики. То есть, вот кто Ельцин? Кандидат члена Политбюро, секретарь обкома. Он не прошел, наша элита, которая тогда пришла к власти, не прошла чистилище этого Нюрнбергского процесса, хотя бы не в смысле юридического, хотя бы в смысле нравственном. Они не сознавали, что делают. Они продолжатели традиции большевизма, в данном случае либерал-большевизма.
Но он отдал это на суд Конституционного суда. Все-таки вопрос он этот инициировал. Это же президентскому запросу пытались запретить КПРФ.
Да, но я уже говорил, что это решение суда, конечно же, двусмысленно. Как раз и нужно прямо наоборот осуждать саму идею, которой руководствовались наши кровопийцы-палачи. Причем какие колоски. С начала коллективизации было уничтожено 12 миллионов крестьян. Был хребет нации уничтожен. Понимаете? Основной производитель был уничтожен. Почему, как я говорю, за 3 года сельское хозяйство рухнуло, в 2,5-3 раза производительность его упала. Я уже не говорю, как православный крестьянин, о том, что по признаку веры просто миллионы людей истреблялись. Возле каждого губернского города России, равно как и Москвы, огромное кладбище священников и епископов, которых просто истребляли за то, что они священники и епископы. Это наиболее чудовищно во всей мировой истории богоборческий режим и богоборская идеология. А раз богоборская, значит и человеконенавистническая. Таковы исторические факты, и так мы должны как бы это и определить.
Вот это, наверное, очевидно, и будет пытаться разобраться в этом трибунал, созданный парламентской ассамблеей Совета Европы.
Ойли, он, конечно же, в этом не будет разбираться. Я уже еще раз повторяю, что у европейцев, у западноевропейцев совершенно другие цели. Заблокировать возрождение России, которое сейчас начинается.
Слушаю москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос такой, как говорится, а судьи кто? Будет нас судить Европа. Правильно, у нас режим был ужасающий. Террор, кровь, грязь. А кто всю эту заразу сюда нам надул, в эту несчастную страну? Кто все это породил? Это первое. Второе. Опять. Вы суд не будут вести, они его проиграют. Почему? Сегодняшняя Россия – это практическая лаборатория революций. Что такое сегодняшняя Россия? Это подготовка новых, еще более кровавых революций. Власть этого не видит. Отсюда вот антисемитизм, ксенофобия. Начнете судить коммунистов, выйдите на Гитлера. Что хотел Гитлер? У него на могиле, говорит, должно было быть написано. Здесь лежит человек, похоронивший марксизм.
Ну, кстати, эта резолюция касается не только Советского Союза, будем справедливы. Очевидно, здесь подразумевается и суд над всеми посттоталитарными режимами.
Вот хорошо было сейчас замечено, что все эти идеологии были привнесены в Россию. Действительно, в России не было сформулировано ни одной идеологии человеконенавистнической. Скажем, идеологии атеистическая, материалистическая, социалистическая, коммунистическая, фашистская формировались в Западной Европе. Другое дело, что по мере формирования в организме западноевропейском вырабатывал своего рода иммунитет, что и позволило этому организму переболеть в легких формах. А Россия была беззащитна. Историческая Россия, национально-государственный российский организм был беззащитен, поэтому здесь-то эта болезнь была наиболее свирепой. Так это не вина наша, это беда наша. И в этой беде во многом виноваты и те авторы этих богоборческих, человеконенавистнических идеологий. Кто они? Они же известны, они же не российские, они же не русские.
Да, вряд ли так глубоко будет копать этот трибунал. Слушаем Надежду, радиослушницу из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Виктор. Вот я из пострадавшей семьи, дед который погиб на Соловецких, умер на Соловецких островах, и два его сына были с большими приходами люди, то есть прихожан было много, вы поняли, да, в каком смысле я говорю. Но у меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, попытки были уже, в общем-то, суда над советской властью, да? Но дело все в том, кто затевал. Извините, внук того, кто Хакасию потопил в крови, он пускал пузыри. Этот Гайдар, вы знаете, о ком я говорю, да, там?
Ну, по-моему, как раз Егор Тимурович не затевал этот суд, он работал в исполнительной власти, а это была судебная, но мы не будем переходить на личности, потому что в данном случае иной у нас вопрос. Слушаем Владимира из Московской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я считаю, что судить надо режимы, которые используют коммунистическую идеологию для того, чтобы в стране проповедовать такие режимы, как бы, ну, такую власть. Почему? Потому что вот теперь нам предлагают очиститься от коммунистической идеологии. Да, но надо очиститься, во-первых, от коммунистических режимов. Потому что вот сейчас, например, режим, вернее, коммунистический режим был всегда базирован на силовых структурах, которые направлены не на безопасность страны, а на подавление вольнодумия, свободы в стране. И вот сейчас опять силовые структуры у нас направлены не на то, чтобы как бы заниматься нашей безопасностью, а вот также тех людей, которые против этого режима, будут они гнобить.
На самом деле современное российское общество освободилась от этой идеологии, равно как и от многих других идеологий такого же рода, пережив их, освободилась гораздо больше, чем многие другие страны, и восточноевропейские, и западноевропейские. Необходима просто некая такая акция национального самоощущения, которая, так сказать, вот поставила последнюю точку как бы в этом вопросе. Вот среди прочего, вот, например, такая проблема Ленин, мавзолей Ленина. Вот дискуссируется, предлагается. Кстати говоря, вот надо отдавать себе отчет, что на всякой таком положительном порыве, на всякой позитивной идее сразу же пытаются паразитировать различные формы зла и их носители. Скажем, может, про того же Гайдара сказали, ну, ему меняли не самое страшное, что он сделал. Вот то, что он паразитировал на идее либерализма и демократии и предложил и реализовал прямо противоположное, то все, что он реализовал, не имеет никакого отношения ни к либерализму, ни к демократии. Это прямо наоборот, почему я это называю либерал-большевизм. Да, так вот, по поводу мавзолея Ленина. Дискуссируется это, ну, каких-то все каких-то формах странных. Вот предлагается, давайте похороним его по православному обряду. А, собственно, почему Ленина надо похоронить по православному обряду? Может, он не хочет, а может, его родственники не хотят. Вот я предлагаю, на мой взгляд, адекватную совершенно формулу. Кто верит, сколько людей в России хотят, чтобы мумия Ленина языческая лежала на центральной площади страны и сохранялась на общегосударственный счет? Меньшинство, да? Это меньшинство, это, как правило, наследники коммунистической идеи, в том числе вот, члены Коммунистической партии России, да? Ну, так и отдайте им эту мумию. Не надо его хоронить, а надо отдать тому, кому она принадлежит по существу исторически. То есть отдать некий, так сказать, указ, либо некое постановление Думы, по которому ленинская мумия передается КПРФ. Выделяется либо музей в Горках, либо музей Ленина, и пусть они на свой партийный счет что хотят, то и делают с ним. Хотят, они там решат, захоронят его, захотят, будут также хоронить и также ходить и поклоняться ему. Но кладбище будет убрано с Красной площади, будет убрана эта мумия совершенно зловеще с Красной площади. Красная площадь станет подлинно красной, то есть красивой русской, российской святыней.
Лидер партии «Демократический союз» Валерий Новодворская считает инициативу Парламентской ассамблеи Совета Европы беззубой.
Инициатива ПАСЕ нас не особенно обрадовала, потому что мы считаем ее неискренней, половинчатой и лицемерной. Да, безусловно, преступления коммунистических режимов прошлого неоспоримы. Но давайте тогда будем делать выводы и осудим нынешний Китай, где продолжаются преступления этих самых коммунистических режимов. И потом, как ПАСЕ может осуждать тоталитарные режимы прошлого, если они прекрасно сотрудничают с уже тоталитарными режимами настоящего? А как насчет путинского режима? А как насчет преступлений против человечности, совершенных в Чечне? Разве Россия была за это исключена из ПАСЕ?
Госпожа Новодворская, яркий случай такой русофобской паранойи. все плохо, что относится к русской истории, к русской государственности, к русской культуре. И все хорошо, что направлено на ее обличение, на обливание грязью, на ее разрушение. Вот, вот ее нынешнее высказывание тоже просто об этом же, на эту же тему.
Но она ведь критикует Парламентскую ассамблею Совета Европы. Слушаю москвича Анатолия Евгеньевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Если вы читали русских мыслителей, поэтов, то вот Волошин, например, у него есть большое стихотворение, которое начинается словами «С Россией кончено». Это было сразу, когда он узнал о перевороте октябрьском. И многие, Ходосевич, многие, Гиппиус, многие-многие люди тогда уже увидели, праведчески увидели, что будет потом. Еще в XVIII веке два француза, один в XVIII, другой на рубеже 19 и 18 века, сказали, что если убрать, один сказал себе 7, там видных французов, самых таких талантливых и ярких, другой сказал 800 французов, самых талантливых и ярких, то от Франции останется стадо. Так вот, кроме того, что в нашей стране было убрано все лишнее, что было в среди людей всех страт человеческих, кроме того, еще был выкован советский человек.
Да, Волошин сказал, пролузгли Россию, проболтали. И действительно, это так, это и в его словах, и в его стихах, как и в стихах и работах наших философов, мыслителей, поэтов, это есть некий акт национального самоочищения, национального покаяния. Они каяли в собственных грехах, они тоже во многом способствовали этой революции. Но самое-то главное, что все они без исключения видели зарю будущего возрождения, воскресения России, они ее описывали, они ее писали. И если мы внимательно проанализируем тот образ, который они описывали, писали авторы, я, кстати говоря, авторы сборника «Из глубин», и из глубин, который сохранился в единственном экземпляре в 18-м году. Он вышел, большевики сожгли все. В единственном экземпляре он сохранился, сейчас переиздан. Когда читаешь эти работы, это ведь послание вот к нам через столетия, к нам, современникам, о том, какую Россию мы должны видеть, какую должны творить. Это Солоневич, который об этом же пишет, это Ильин, который огромное количество трудов описал о возрождающейся России, и так далее, и так далее. Поэтому это есть некий общенациональный организм, который, вот, сознание которого вопиет о его возрождении.
Напоследок такой вопрос. Как вы считаете, должны ли российские парламентарии, члены Парламентской ассамблеи Совета Европы, протестовать против этой резолюции или, наоборот, присоединиться к ней?
Нет, безусловно, должны протестовать. Я вообще считаю, что, может быть, это будет хорошим поводом уйти из Совета Европы, собственно, что нам там делать? Кроме того, что нас там пинают, осуждают, якобы учат, щелкают по носу, оскорбляют, унижают, мы там особенно ничего не видим. Собственно, кто Европу, кто кого кормит, в конце концов, кто от кого зависит, в конце концов. Все, что Европа нам дает, мы можем перенять и без Совета Европы.
Напомню, что сегодня прошла серия пикетов протеста активистов КПРФ у посольства ряда государств. Все эти страны были инициаторами резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы о необходимости создания трибунала по осуждению коммунистических режимов, пересмотра программ по истории в посттоталитарных странах, запрещению увековечивания памяти диктаторов и пропаганды коммунистической идеологии. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Виктор Аксючев, философ, публицист, бывший депутат Верховного Совета России. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Екатерина Высоцкая.
Российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Радио «Свобода». слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 5955, 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».